Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии обозреватели Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, еще раз привет.
Привет.
Ну что, начнем выпуск с таких тревожных новостей. В Кисловодске задержали исламиста, готовившего теракт. Он собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб.
Да, теракт предотвратили ФСБ совместно со Следственным комитетом России МВД. Задержанный был ранее судим за общеуголовное преступление. И также сообщается, что это гражданин России 1996 года рождения. Кроме того, отмечается, что по адресу его проживания изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатку, поражающие элементы, ну и, как обычно, экстремистскую литературу. Вот. И также в Кисловодске задержали еще троих связанных с ним россиян, которые причастны к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Как сообщается, задержанные сформировали ячейку сторонников террористической организации «Исламское государство», запрещенное в России, да, для совершения преступлений в Ставропольском крае. Вот сейчас следственные органы принимают процессуальное решение. Личности задержанных, ну, как все понимают, в интересах следствия пока не разглашаются.
Да, у нас есть мнение почетного президента Международной ассоциации ветеранов, спецподразделения антитеррора «Альфа», члена Общественной палаты России Сергея Гончарова. Вот что нам сказал.
За последнее время это у нас четвертый или пятый случай уже с этой ситуацией. Задерживают исламистских приспешников, которые готовят взрывные устройства для того, чтобы проводить террористические акты. Так что я считаю, что это очередной успех наших спецслужб, которые получили информацию и обезвредили этого преступника. Так что в этом я не вижу пока ничего особенного. К сожалению, эти проблемы, они у нас с каждым разом все больше и больше. Это меня настораживает.
Ну, наверное, можно разделить, да, настороженность Сергея Гончарова. Действительно, за последние вот сколько там, несколько недель, четвертый или пятый случай. Хорошо, конечно, что ловят и действуют на упреждение, но, с другой стороны, такое количество тоже говорит о проблемах существующих.
Особенно в среде молодежи.
Да, да, 25 лет, 96-й год. Ну да, мы продолжим следить за развитием ситуации, связанной с антитеррористическими действиями в Российской Федерации, а пока к другим событиям. Время на раздумье. Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать Твиттер на территории России, но замедление трафика продолжится до 15 мая.
Да, вот в сообщении ведомства говорится, что Твиттер по требованию регулятора удалил уже около 2 из 3 тысяч материалов, которые содержали детскую порнографию, про наркотические
суицидальный
контент. Да. Угу. Так вот, по российским законам соцсетям отводится 24 часа на удаление запрещенной информации с момента получения уведомления. И среднее время удаления вот таких запрещенных материалов твиттером составляет 81 час. Ну вот это подсчитал Роскомнадзор. Я напомню, что
не
замедление...
Не торопится, в общем, в этом смысле, да, видимо?
Твиттер не торопится, но на самом деле, надо сказать, что... В марте Твиттер ведь начал блокировать все-таки российских пользователей из-за давно забытых ими твитов. То есть все-таки он удаляет аккаунты, причем пользователи об этом там узнают, знаешь, ты заходишь и вдруг, хоп, твой аккаунт заблокирован.
Не пользовался, а потом, да.
Причем речь идет о твитах, например, о 8-летней давности. То есть какая-то работа ведется, но, видимо, наверное, не так быстро, как хотелось бы Роскомнадзору. С 10 марта вот Роскомнадзор замедляет скорость работы Твиттера, заявляя, что соцсеть не удаляет запрещенную законодательством информацию. Ну, не знаю, теперь вот жесткий ультиматум ведь был, да, месяц сдавался Твиттеру на удаление всего запрещенного контента, теперь вроде бы продлили все это до 15 мая. Не знаю, с чем это может быть связано.
Объективное – это замедление, ну, в смысле, не замедление работы Твиттера, а объективное или это проволочка со стороны Твиттера, вот эти 81 час. А потому что мы-то помним наглядные примеры, когда Твиттер там в течение суток удалял десятки тысяч аккаунтов, а здесь вот ему требуется 81 час. Насколько это объективно связано с техническими сложностями в работе соцсети, а насколько это связано, ну, с... вредностью, да,
Твиттера, да, да, но... что он специально, да.
Ну да, медлит.
Так, действует неудовлетворительными темпами, как хотелось бы Роскомнадзору. Ну, не знаю, тут как бы комментарии есть в соцсетях вот по поводу этого сообщения. Пишет, что, похоже, угрозы Роскомнадзора никого особо не испугали, но я помню, ранее читала, когда только вот поступали угрозы замедления работы Твиттера. Ну, во-первых, не факт, что заблокировать Твиттер получится с первого раза, а во-вторых, существует VPN и другие способы обойти ограничения. Ну, в
нет, но LinkedIn этими... запретили, и нету LinkedIn больше в России.
Ну, Twitter не самая популярная в России соцсеть,
да,
там несколько миллионов, и, в общем-то, можно подключиться к другим серверам, в общем-то, пользоваться VPN-ом вполне легко. А вот если дело дойдет до YouTube, там сколько в России? 70 миллионов?
Ну, не знаю, но много, да. Но 70, это, наверное, только авторизованных, а так-то еще может быть больше. Хотя у меня нет, не готов сейчас
говорят,
предоставить.
Говорят, да, в этом случае тогда VPN уже не поможет.
В Ютьюбе пока никто не говорит.
Да.
Давай так скажем, да. Есть всякие слухи, домыслы, догадки, что YouTube тоже может подвергнуться подобным санкциям, ограничительным мерам со стороны российских властей. Но пока на практике мы этого
нет,
не видим.
Нет, пока нет официальных сообщений от Роскомнадзора, но такие информация об этом, в общем-то, она появляется во всех СМИ периодически. Ну и тут напоминают страны, где заблокирован Твиттер. Это Иран, Северная Корея, Куба, Туркменистан, Китай, если я не ошибаюсь. Ну и вот какой шестой в списке может оказаться Россия?
Ну, пока не блокируют. Ну, и мне сложно там, понятно, что, конечно, там канал связи и все прочее. И у российских официальных ведомств, там, министерства и Кремля есть официальные аккаунты в Твиттере. Насколько они там популярны или приносят пользу, никто не знает. Или вот там тоже надо же оценивать вред, который приносит Твиттер. Удаляет он. Понятно, что хотелось бы, наверное, в большей степени поспешно работать со стороны Твиттера. Ну, посмотрим, насколько им интересно, действительно интересен российский сегмент интернета. Опубликована статистика по росту численности населения. Выяснилось, что Севастополь стал лидером России по этому показателю. Данные исследования приведены РИА Новостями.
Да, среди регионов, где также наблюдался демографический скачок, называются Ингушетия, Ленинградской области и Чечня. А вот в количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область, Москва и Краснодарский край. Всего же, вот согласно этому опросу, в 18-20 годах население увеличилось в 21 регионе России. Ну вот посмотрела я, естественно, комментарии вот по поводу лидерства Севастополя. Пишут, ну, что там говорить, в Севастополе светло, тепло, морской воздух.
Ну да, благоприятно.
Да и со вино, свечами никто не проживает.
Вино, пожалуйста, тебе винные регионы совсем рядышком.
Вот, потом правильно, вот мне кажется, подмечено, что Севастополь стали переезжать из других регионов страны, так же, как и в Сочи, и другие южные приморские города. Вот
мне
и вся история. Причем очень много москвичей, например.
Но много
в Сочи покупают недвижимость, например, или в Краснодарском крае.
Из твоих знакомых много?
Из моих нет.
Ну вот, понимаешь, из моих нет. У меня, правда, есть кто купил действительно в Сочи жилье из родственников, но я не скажу, что это повально. Слушайте, но...
Ну, коллега наш приехала, например, продюсер, коллега... не буду называть имени, фамилии, она вот буквально недавно была в Сочи или в Краснодарском крае, ну где-то в Сочи, по-моему, и сказала, что там очень много московской недвижимости.
Ну, московской недвижимости, да.
То есть москвичи скупают очень много местной недвижимости.
Учитывается ли это в приросте населения или нет? Вот вопрос. Ведь очевидно, что в Москве и Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в смысле, зарплаты выше, да? А людям-то в первую очередь, мне кажется, это важно.
Вот ты правильно заметил, да, что учитывается, а что нет. Статистика, мягко говоря, необъективные, потому что не приводятся данные, сколько иностранцев, в том числе гастарбайтеры, получили, например, гражданство
Да, тоже факт, да.
Да, да, да.
Для Московской области и Ленинградской области, мне кажется, это фактор, заслуживающий внимания, да.
Вот, и почему Севастополь вырвался в лидеры, можно ли вообще верить этим данным? Вот главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукамель, считает, что вот к этим данным надо относиться с большой осторожностью.
Надо же. Надо относиться с большой осторожностью. Дело в том, что, вспоминая классика, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Большие сомнения вызывает существенный миграционный прирост за последние 3 года в Севастополе. Это во-первых. Дело в том, что учет прибывших и выбывших, он очень чувствителен и далеко не всегда статистики фиксируют реальные процессы. Еще большее удивление вызывает то, что по данным Росстата на начало 2020 года в Севастополе насчитывалось менее 450 тысяч человек. И вдруг такой прирост в 60 тысяч, это, мягко говоря, вызывает большие сомнения.
Ну вот, пожалуйста, да.
60 тысяч.
Ну, надо разбираться, конечно, более подробно, и не нам с тобой, а специалистам наподобие Владимира Мукамеля.
Да, ну, судя по всему, он разобрался, да.
Ну...
И поделился своим мнением, да, в эфире «Радио Спутник». Но что касается убыли населения, она отмечалась в Саратовской, Кемеровской и Нижегородской области. И сильнее всего на ухудшение демографической ситуации, ну, естественно, повлиял вот этот вот сложный 20-й год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. И, с одной стороны, она обусловила прирост смертности, а с другой привела к такому ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна новость. Наказание рублем. Штрафы за нарушение вводных санитарных норм могут вырасти в 10 раз.
Да, главный вопрос, поможет или нет. Речь идет о питьевой воде, а также о бытовом водоснабжении. Ужесточить законодательство предложил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Так вот, он предлагает штрафовать должностных лиц от 20 тысяч до 30, или даже приостанавливать работу предприятия на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф от 100 тысяч до 300 тысяч или, опять же, приостановление деятельности также на срок до 90 суток.
Подожди, я что-то не понял. А за что штрафовать-то и кого? Он предлагает штрафовать должностных лиц.
За нарушение санитарных норм по воде.
На водоканале, в смысле, кто дает воду или кому, или кто загрязняет
вообще,
воду?
Кто имеет какое-то отношение к воде? Причем речь идет и о питьевой воде.
Ты имеешь отношение к воде? Я вот непосредственно, я пью ее, например.
Нет, ну, о нас с тобой речи не идет, речь идет о должностных лицах и юридических лицах.
Да, так.
То есть такое существенное, да, повышение штрафов. Вот я напомню, что сейчас юридические лица... юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей.
Да,
вот за это
раз.
Нарушение. Да. Ну вот, например, сенатор Кутепов, да, вот что касается твоего вопроса, да. Он хочет отнести вот штрафовать даже за то, чтобы за вскрытие люков на колодцах, например. Ты вскрываешь люки на колодцах?
Никогда, ни разу в жизни.
И там, кто решетки вскрывает вентиляционных шахт, там, вороты, двери, защитные устройства подземных инженерных коммуникаций, сооружений системы водоснабжения, а также даже будут штрафовать за проникновение в подземные инженерные коммуникации, сооружения, сброс мусора, ну и...
Так ну, далее. Понятно. То есть залез в канализацию, заплати штраф. Ну, типа, так, ну, чего, так и выходит, да.
Ну, можно даже не залезать, просто вскрыл люк на колодце
и
получи свои 20 тысяч. Ну, вот будет ли эффект от повышения штрафов, об этом рассуждает эксперт по минеральным, природным, столовым и лечебно-столовым водам, директор по развитию бизнеса компании «Стелмос Д» Михаил Ольхов.
Любые действия, направленные на улучшение качества питьевой воды, они, безусловно, полезны и необходимы. Насколько именно такие штрафы будут эффективны, мне трудно судить, но значительное там увеличение их в разы, конечно, наверняка как-то повлияет положительно. Другое дело, насколько эти штрафы для нарушителей значительны. Это надо разбираться в каждом конкретном случае, потому что зачастую некоторым предприятиям или там частным лицам выгоднее, ну, скажем так, нарушать долгое время вот это все законодательство, делать сбросы какие-то вредные, а потом заплатить штраф, понимаете? То есть вот это должно всегда взвешиваться.
Ну, в принципе, для юридических лиц сколько там штраф? В 10 раз, если... 300 тысяч должен заплатить, это по максимальной шкале, не знаю, вот, что выгоднее, да, дальше загрязнять воду или заплатить вот такой штраф.
Да, ну вот смотри, пояснительную записку, значит, можно найти, как говорится, в пояснительной записке к документу, который сенатор, к вот этой инициативе сенатора, значит, автор предлагает установить административную ответственность, ужесточить штрафы для должностных юридических лиц не только за нарушение требований, за нарушение требований, но и за неисполнение обязательств по разработке и согласованию плана мероприятий по повышению качества питьевой воды. То есть даже в планах нужно...
Понятнее не стало.
Учитывать. Нет, но почему не стало? Из-за невключения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение. Понятно, что такой казенный язык, сложный для понимания. Речь идет о пристальном внимании
к питьевой воде.
Да, вот... Еще раз скажем, что это только инициатива. Будет ли она предварена в жизни, будем посмотреть. Еще одна новость. Годен или не годен? В России могут ужесточить медосмотр призывников. И сразу их будут смотреть жестче, будут смотреть призывников. Хочется поиронизировать, но речь, конечно же, не об этом.
Ну вот предполагается, что перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку, врачи смогут дважды в год во время весенней и осенней призывной кампании. Это поправки Минобороны в закон о воинской обязанности военной службе. Они, как предполагается, должны позволить комиссиям ставить под сомнение заключение гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитале.
Пришел с справкой, да, справкой из коммерческой клиники о плоскостопии. Да, будь добр, приди еще два раза весной и осенью, и мы проверим, есть ли у тебя плоскостопие или нет.
И в итоге, как правило, бывает, оно не обнаруживается. Потом оно... Ну, в общем, считается, что эта мера должна усложнить жизнь тем, кто продает и покупает справки. Эксперты, впрочем, опасаются, что... усложнится и жизнь молодых людей, у которых серьезные диагнозы, вплоть до инвалидности.
Да, вот эта проблема это действительно может возникнуть, серьезная проблема, когда людям, например, с ампутированной конечностью нужно будет два раза в год приходить и доказывать, что у них не выросла эта самая конечность. Да.
Ну вот что думает по поводу этой инициативы заместитель председателя Общероссийской общественной организации Комитет солдатских матерей России по защите прав призывников Андрей Курочкин.
Вот если мы говорим об увеличении количества заболеваний, освобождающих от армии, мы только это приветствуем, потому что в армии много очень ребят страдает при увеличении физических нагрузок, при ухудшении психологического, ну, отношения, при моральном давлении на них и так далее, и так далее. Вот все болячки обостряются и так далее. Но последние годы тенденция ровно обратна. Болезни только убирают. То есть последние десятилетия из расписания болезней исчезли ряд пороков сердца, исчезло плоскостопие второй степени с артрозом, исчезли сколиозы, понизились с 11 до 17, то есть только с 17 градусами стали негодны и так далее. Поэтому это какое-то издевательство, по-моему. Мы вот не верим в это. По поводу контрольного медицинского свидетельства на сборном пункте, оно чисто формально.
Ну, может быть, просто молодежь стала в большей степени сколиозная и плоскостопная.
Больная, в общем-то.
Ну, как? Ну, да. Ну, просто там, как с гастритами. Знаю, у всех гастриты. У всех.
Не, ну, с гастритом, ладно, можно пойти служить в армию, но у меня сын, например, очень высокий, 190, у него плоскостопие довольно серьезное, и нам поставлен диагноз. Но в гражданской поликлинике, понимаешь? Да, сейчас, в общем-то, после окончания института он должен идти служить в армию.
Так.
И
ты не хочешь?
Мне я? Нет, и он тоже, кстати. Ну что, куда деваться, да? Но все мои знакомые говорят, что вот этот диагноз, который поставлен, как ты говоришь, в коммерческой медицинской клинике, он будет отвергнут в военкомате, ему там придется пройти повторное обследование, и в итоге он окажется годным к службе. Вот какая проблема, понимаешь?
Если бы ты сказала бы, что это не твой пример, а пример твоей знакомой какой-нибудь, я бы вступил с тобой в полемику и дискуссию, понимаешь? А так, поскольку это ты говоришь про свой, я мне, ну что, там, ну 1.90 м, Оль, ну огромный здоровый детина, ну...
Так какая нагрузка на стопы? Тем более, что они бегают по утрам по 10 километров. Каким он вернется через год? С какими ногами?
Не все бегают по 10 километров. Ну, не все бегают по 10 километров.
Ну, посмотрим, что из этого получится.
За девчонками бегает и больше он на гражданской службе, понимаешь?
На машине ездит,
и по 20 километров бегает, чтобы, значит, за очередной пассией.
Сейчас другая ситуация. Сейчас девчонки бегают.
А, девчонки бегают. Ну, тогда он от них убегает, понимаешь ты? Еще одна проблема.
Зачем убегать-то?
Нет, ну, серьезно.
Подожди, давай. Мы сейчас увлеклись, да. Но вот эти поправки в закон Минобороны планируют окончательно доработать уже к концу месяца. И... После их принятия Госдумой вот эти вот уточнения должны внести в положение о призыве на военную службу граждан России. И, как я уже сказала, действительно, они, в общем-то, существенно расширяют полномочия призывных комиссий, и у них появится возможность контролировать ранее вынесенные медицинские заключения.
То есть не только по тем, что, но и по тому, что было, да. Да, в случае принятия поправок военкомат получит право на, при наличии сомнений, направить потенциального призывника на контрольно-медицинское освидетельствование. Здесь, безусловно, самое важное, чтобы не было перегибов ни в одну, ни в другую сторону, чтобы просто законы работали, механизмы были прозрачными, всем было понятно. Мне кажется, что проблема уклонистов становится меньше с каждым годом. Но я даже по своим знакомым сужу и по родственникам, у которых дети идут служить.
Ты знаешь, чем это связано, мне кажется, отчасти, что с, как называется, волчий билет, белый как...
Ну, что ты имеешь в виду?
Ну, кто там уклоняется от армии, да. И без военного билета, да. Таких людей, в общем-то, проблемы с устройством
конечно,
на работу.
Конечно, да. А, мало того, если ведь можно и пойти и дальше, например, да, если ты считаешь, что у тебя проблемы со здоровьем, запретить заниматься в фитнес-клубах. Ну, например, но если у тебя проблемы со здоровьем, что ж тебе тогда нагрузки такие испытывать в фитнес-клубе? Просто следить за этим, чтобы там обязать фитнесы, следить за тем,
но
чтобы они проверяли.
Ну, это как-то же палку перегнул.
Чего?
Мне кажется, вряд ли такое будет.
Но
что касается, ты говоришь, вот меньше стали уклоняться, статистики такой конкретной нет, но вот военные оценивают долю негодных к строевой примерно в 30%.
Угу.
Треть.
Угу.
Да, призывников, есть... треть молодых людей, да, негодны
по медицинским показателям.
Да, по медицинским показателям. Да.
Еще одна новость у нас есть. Россия и Казахстан предложили включить нагреваемый табак в техрегламент ЕАЭС. Это может привести к остановке производства стиков для Айкос Игло.
Да.
Кто-то понял? Ну, знаете, да, вот это вот замена альтернатива сигаретам, когда сигарета не прикуривается, а есть специальные аппараты, которые позволяют нагревать табак.
Да, ну и кроме того, Минздрав предлагает запретить табачным компаниям использовать фирменные цвета, логотипы, изображения и, значит, хотят оставить только торговые наименования и название самого изделия, причем все напечатано должно единым цветом и шрифтом.
Давай сразу послушаем мнение доктора экономических наук, профессора Института Европы РАН Николая Межевича.
Вообще регламентация технических условий – это определенное движение к тому, что когда-то мы имели в Советском Союзе. Мы имели систему ГОСТа. Она была довольно такая костная, да, то есть мало и медленно изменялась. Но в этом не только ее минус, в этом были ее преимущества. Регламентация технических условий – это признак современного государства. А когда мы говорим об интеграционных объединениях, то это признак современного интеграционного объединения. То есть стандарты обязаны быть. Это есть факт. Второй момент. Что касается нагреваемого табака. Ну, действительно, сейчас множество устройств, которые так или иначе работают на этом принципе, со сжиганием и без. Здесь есть и определенные экологические сюжеты, связанные с тем, какие есть ограничения в каждой стране на курение в закрытом помещении, да, и в какой степени это нагревание является курением.
Ну, понятно, тут те же инициативы, которые распространены в отношении обычных сигарет. Тоже была ведь инициатива, чтобы не было на пачках минимум информации без фирменного стиля, а просто там белый с надписью.
В общем, расхождение, чтобы не было в структуре
внутри
ЕАЭС.
Да. ЕАЭС, да. А еще одну успеем новость обсудить. Здесь даже перебиваться не будем. Данные желающих взять кредит в банке dom.rf утекли в сеть.
Да, и вот этот файл содержит почти 105 тысяч записей, которые могут содержать сумму потенциального кредита, номер телефона, адрес электронной почты, а также полный набор персональных данных для оформления кредита.
Очевидно, что эта информация интересна только банкам. Но банкам, кто еще? Может быть, не только банкам, но и там сотовым операторам, страховым компаниям. К сожалению, жаль. А почему же так произошло? Что человеческий фактор опять или хакеры взломали?
Хакеры, может, взломали. Или человеческий фактор.
Спасибо, да.
За исчерпывающий ответ.
Ответ, да, совершенно верно, да. Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев, Радио Спутник. Впереди новости. Оставайтесь с нами.